Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосо Цискаришвили политолог, из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, директор Центра национальных и международных исследований. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим выборы на Украине, и я хотел бы начать с одной загадки, которая до сих пор не получила какого-то внятного объяснения со стороны тех людей, которые ее загадали. В Украину на первый тур выборов приехали из Грузии наблюдатели. Что это были за люди, не совсем ясно. И по сей день около 2000 человек. В средства массовой информации попала запись телефонного разговора между Михаилом Саакашвили и Юлией Тимошенко. Михаил Саакашвили назвал наблюдателей, присланных им, боеспособными. В четверг от лица президента Грузии его пресс-секретарем было распространено заявление. Михаил Саакашвили сказал, что поскольку вокруг ситуации с наблюдателями разразился скандал, во втором туре выборов они не примут участие, и призвал граждан Грузии, которые работают в международных миссиях, также вернуться домой, отказаться от участия в выборах. Эта тема обсуждается достаточно активно и на Украине, и в Грузии. Михаил Саакашвили никаких объяснений не дал. Сосо Цискаришвили, на ваш взгляд, что произошло?
Ну, вообще-то, конечно, Грузии особо нечем хвастаться в связи с нашей неадекватной активностью в первом туре президентских выборов в Украине. Буквально шквал негодования пронесся по грузинскому обществу в связи с поступком наших властей. И как ни старались найти какое-то оправдание этим нелепым шагам, конечно, аргументы правительства звучали очень слабо. Действительно, почему грузинское правительство захотело войти в книгу Гиннесса таким необычным образом, можно только гадать. Опубликованы несколько телефонных разговоров между, как вы уже говорили, кандидатом в президенты Украины и президентом Грузии. А кроме того, еще был опубликован телефонный разговор между министром внутренних дел Грузии и небезызвестным руководителем комитета по обороне и безопасности грузинского парламента, господина Таргамадзе, которого в Грузии называют Че Геварой номер два. Так что, естественно, никаких разговоров о том, что там были действительно профессионалы, которых в таком количестве у нас просто не может быть, не выслушивались. И правительство старалось всегда подменить вопрос, обсуждаемый не количеством наблюдателей, а их национальностью. Как будто кто-нибудь в Украине выступал против национальности, а не против количества или вообще абсолютно неадекватного состояния этих людей. Практически все были мужчины спортивного телосложения, у большинства из них оказались паспорта, выданные лишь в декабре, и, соответственно, нетрудно было идентифицировать и некоторых руководящих работников Министерства внутренних дел Грузии. Соответственно, когда мы услышали из уст грузинского президента, что на втором туре не будут присутствовать грузинские так называемые наблюдатели, конечно, это был всеобщий вздох облегчения, все были рады, осознавая, что второго тура грузинского позора в Украине не ожидается.
Сосо, а вот на ваш взгляд, каким образом эти наблюдатели могли или должны были воздействовать на ход голосования?
Знаете, определенный опыт в этом направлении в Грузии уже имеется. Последние два выбора, как президентские, так и парламентские в 2008 году, разными технологиями были успешно фальсифицированы. И, соответственно, силовой элемент при фальсификации, он применялся неоднократно. Поэтому не удивлялся никто в Грузии, когда здесь избивали и журналистов, и десятками ломались видеокамеры парламентских выборов. А вот то, что грузинскому журналисту попало, которого, кстати, раньше никто с экрана телевизора не помнит, конечно, это здесь обсуждалось вовсю. Естественно, никому не делает чести аккредитованному журналисту наносить физические побои. Притом эта картинка была тоже ужасной в связи с избитым лицом этого человека. И в любом случае надо говорить о том, каковы результаты такого поступка и кто заинтересован в этих результатах. Во-первых, в ухудшении украинско-грузинских отношений, я имею в виду межгосударственных отношений, заинтересована, по общему мнению грузинских экспертов, соседняя с Грузией страна, находящаяся с севера. И, естественно, если кто был бы рад, чтобы скандал состоялся, а он действительно состоялся, независимо от того, кто аккредитован, а кто нет. Конечно, от этого пострадала в первую очередь перспектива грузинско-украинских отношений, и не только двусторонних. Я думаю, что такие непродуманные шаги и просто унижение в каком-то плане избирателей Украины таким явным провокационным фактом может отразиться и в целом на региональное сотрудничество. В первую очередь, я думаю, это может произойти в адрес Гуама. С другой стороны, раздавались здесь аргументы в пользу госпожи Тимощенко, которая якобы нуждалась в таком виде поддержки. Я думаю, что как раз достигнут обратный результат. И если можно было задумать какую-либо медвежью услугу, это именно то, что сотворили грузинские власти. И результат уже налицо. Разница в оценках этих кандидатов предварительных увеличивается, а не уменьшается.
Лейла Алиева, Баку. В России сейчас уже по итогам первого тура и в ожидании второго звучат голоса о том, что завершается эпоха оранжевых революций. Как вы считаете, действительно этот момент имеет место быть, что украинское общество устало от того, что ему представляли в виде демократии? Как это, скажем, произошло в свое время с российским обществом и с другими странами постсоветского пространства?
Да нет, я не думаю. Я думаю, что наоборот, как раз-таки, то, что мы видим сейчас происходит в Украине, это доказательство того, что люди как раз-таки оценили завоевание революции, главное из которых было построение института выборов. И выборы – это, я считаю, ключевой институт, который отражает нашу степень отхода от советского наследия. Это ключевой институт, который отличает, например, страны, которые прошли через революцию, как, например, Украина. Или те, которые пытаются свой эволюционный путь сейчас проходить, где, в принципе, суть выборов не меняется. То есть это идет линия, продолжающая советское наследие. Вот, поэтому я считаю, наоборот, это как раз-таки триумф революции, то, что сейчас произошло в Украине, потому что всему миру было показано и доказано, что украинцы способны на проведение чистых выборов. Речь идет о том, что мы сейчас имеем дело с процессом построения институтов. Ну, во-первых, мы имеем дело с плюрализмом в обществе. Хотя я знаю, я была в России, я знаю, там смеются, и там много иронии по поводу того, что лучше бы таких кандидатов и не было, из чего выбирать и так далее. Но на самом деле я считаю, что есть плюрализм.
Ну вот смотрите, из либерального стана звучат панические голоса, что конец демократии. Вы полагаете, что все-таки таких линейных схем не существует, что просто вот этот принцип качелей, который характерен для демократического общества, формируется? Да, я правильно вас понял?
Да, я думаю, что здесь главная динамика политических процессов, которые производятся с помощью уже, скажем, цивилизованного механизма. Здесь нет какого-то сильного отрыва, скажем, одного кандидата от других. Хотя разница там варьирует, ну, скажем, 10%, да? Это не такая огромная разница, что можно было говорить о том, что какая-то сила превалирует над другой. Я думаю, что в обществе, в общем-то, существует плюрализм, там существует какой-то баланс определенной сил. И, как вы выразились, качели, да? Вот этот принцип качели, очевидно, проявление которых мы сейчас увидели. Я вообще думаю, что в Украине сложно повернуть процесс процессы вспять. Я думаю, что вот эти 20 лет почти переходного периода, они не прошли там зря, потому что шло очень интенсивное построение институтов демократических, и речь идет не только имеющих отношение к государству или к официальным институтам, речь идет о гражданском обществе, поскольку там, в отличие от других, например, каких-то стран, никогда не происходило полного сворачивания либеральных свобод, и это очень будет сложно сделать. Значит, скорее всего, и как это показывает предвыборные кампании и лозунги всех претендентов, побеждает центр. То есть не крайне левая, не крайне правая позиция, а центристская. И я думаю, что она вполне естественно отражает ситуацию в Украине. На мой взгляд, просто у Януковича, если он победит, у него не будет просто даже такой реальной возможности сворачивать все достижения революции.
Сергей Минасян, Ереван. Грузия и Украина постоянно идут в связке. Очень многие эксперты, политологи говорят о том, что, несмотря на декларации о приверженности демократическим свободам, все-таки лидеры этих стран делали основную ставку на возрождение национального самосознания. И Украина показала, что эта политика не поддержана обществом в большинстве своем. Другие говорят, что вообще не в этом дело, а дело в том, что один оказался хорошим менеджером, другой никаким. Как вы считаете, все-таки дело вот в этой политике возрождения национального самосознания или просто в качествах управленца, которые продемонстрировали и президент Грузии, и президент Украины?
Мне кажется, разница между Украиной и Грузией заключается именно в их особенностях. То, что в случае с Украиной мы визуально видим, скажем, западную и восточную Украину, и зачастую именно вот это разделение, вот этот дуализм Украины как страны, мне кажется, и сделал возможным то, что, к сожалению, пока еще не удается в достаточной степени сделать в Грузии. Ибо то дуализм, он создал как бы искусственное наличие некого оппозиционного вектора, независимо от того, был бы это Ющенко, будет ли это Янукович или так далее. Это позволяет компенсировать, во-первых, отсутствие сильной оппозиции. В условиях даже административного ресурса понятно, что человек, который с Запада, он будет вынужден идти на некие компромиссы с политическими элитами на востоке Украины и наоборот. И именно вот эта структура, как бы так уникальная структура, мне кажется, даже не свойственная ни одной из центральноевропейских или постсоветских стран, и сделала возможным в Украине то, что мы пока еще не видим в Грузии.
Ну вот и вы знаете, что непонятно, того... Сергей? Почему глава государства, который считался выразителем интересов западной части Украины, проигрывает на выборах? Несмотря на то, что он столько усилий вложил в формирование национального самосознания.
Но проблема в том, что люди на постсоветском пространстве, и не только на постсоветском пространстве, иногда сталкиваются с потерей популярности. И это может связано не только с такими векторами, скажем, мейн-трендами, связано это с националистическими ожиданиями населения или социальными и так далее. И тот факт, что Ющенко, а потом и Тимошенко, которые именно на этой волне, на очень популярной волне, как бы и пришли на олимп политической власти, а теперь теряют популярность, это не случайно. Политикам свойственно очень короткий временной промежуток терять популярность даже на таких выигрышных трендах, как это национализм или же борьба за создание собственного национального государства или его укрепление и работа против внешнего врага. Понятно, что в случае с Украиной речь шла о России. И социальные факторы в случае с Украиной также играют роль. И на этом плане то, что Янукович оказался в оппозиции и был человеком, который за последние несколько лет не имел настолько серьезной опасности быть обвиненным именно в популизме и, возможно, сыграла свою роль в том, что сейчас, в отличие от лидеров, которые играют на изначально выигрышной теме национализма, у Януковича есть больший электорат именно в силу людей, для которых национальные сентименты важны, но социальные ожидания и так далее намного важнее.
Сосоцкевишвили. Национальная идея, как ее формулировал Ющенко и, как мне кажется, в значительной степени ее сегодня представляет Михаил Саакашвили, она прежде всего очень четко разграничивает внешний мир на друга и врага. И общества живут в ситуации осажденной крепости. Может ли это стать причиной психологической усталости, по которой избиратель отказывается от национальной идеологии?
На период поощрения национального самосознания, развития национальных идей Грузия реально пережила в начале 90-х при президенте Гамсахурдия. По отношению к Гамсахурде Саакашвили выглядит космополитом. Тем более, когда в его заявлениях часто слышно, что он не читает грузинские газеты, что необходимо приглашать на должности соотечественников только с зарубежным образованием. То есть ничего грузинского особо ему так недорого. Естественно, власть, она всегда дорога тем, которые рвутся к ней. Скорее всего, тут мы имеем дело с теми же реалиями, которые были и у предыдущих двух избранных грузинскими президентами. Я имею в виду неумение держаться в кресле президента до завершения конституционного срока. И господин Гамсахурдия, и господин Шеварднадзе, и господин Саакашвили так и не досидели эти сроки. Просто сейчас Саакашвили находится на втором витке после отставки. Происходит это по одной и той же причине. Как только в стране, которая выбирается огромным количеством процентов, эти фавориты в президенты, как только обнаруживают реальные проблемы в стране, превращаются в президенты собственных политических партий, уже разграничивают себя и общество. И действительно, вот за последние месяцы все выступления грузинского президента направлены на угрозу каких-то соотечественников, которых он упоминает довольно уничижительными терминами. В Украине ситуация несколько другая. Там, я думаю, истоки нынешних проблем можно искать в факте, когда, будучи избранными также с большими ожиданиями, дуэт руководящего президента и премьера распался довольно быстро, и, скорее всего, из друзей они превратились в неразлучные враги. Большей злобы невозможно было выразить в адрес кого-либо, кроме как друг друга. Поэтому, когда команда вот так разрушается очень быстро и налицо у всей удивленной публики, конечно, трудно потом проводить ту политику, которая приветствовалась избирателей. Несмотря на это, разница между украинской и грузинской историей действительно серьезная. И не только потому, что сравнивать масштабы этих стран, в общем-то, некорректно. Раз в 12 больше населения в Украине, и проблем, соответственно, не меньше. Но в таких случаях следует очень четко определять, какие направления политики остаются после, в истории, после того или иного президента. Я думаю, что господин Ющенко, несмотря на свою неудачу в политической карьере, оставил самый позитивный след не только в украинской, но и во всей постсоветской истории в связи с реальными шагами для развития демократии, особенно избирательной системы. Вы не приведете ни один пример из постсоветской истории, когда президент, избранный таким пафосом собственным народом, проигрывает два парламентских выбора и терпит крушение на первых же последующих президентских выборах. Это, конечно, показатель того, что демократия, она действительно была основной целью правления Ющенко, а не сохранение власти, что мы наблюдаем, я осмелюсь сказать, у себя дома и, может быть, и на всем Кавказе. Таким образом, думаю, что история по-разному оценит привлекательные и негативные стороны правителей и уроженцев цветных революций.
Лейла Алиева, Баку. Ну вот я думаю, что писатель и публицист Юлия Латынина, с которой я вчера общался, говорил именно на эту тему, она едва ли согласилась бы с Сосо Цискаришвили. Она считает, что Ющенко – это просто слабый политик, слабый менеджер, человек, который не сумел, несмотря на свое желание, удержать в руках власть, тогда как Михаил Саакашвили, менеджер прекрасный, и он пользуется поддержкой в обществе в грузинском за счет того, что ему удалось решить ряд проблем конкретных людей, ряд проблем, связанных с жизнью простого человека. Действительно дело обстоит таким образом?
Спасибо, хороший вопрос. Думаю, что я согласна с предыдущими выступающими и Сергеем Сосовым. Хорошие мысли были высказаны. Я думаю, что действительно в рейтинге любого руководителя, а особенно тот, кто пришел к власти после революции, обязательно будет наблюдаться спад. Это, по-моему, даже общий мировой индикатор, когда в конце первого года правления практически всех лидеров, какими бы они популярными не были, падает рейтинг. В случае с революциями это еще более сильное испытание, потому что уровень ожиданий гораздо выше, и уровень ответственности у этих лидеров гораздо выше. Особенно при таких президентских системах, как у нас. Что же касается разницы, я думаю, что просто в Грузии, наверное, продолжение революции, оно все-таки было не такое однозначное, как в Украине. Как я уже говорила, в Украине не наблюдалось серьезного отката. То есть процессы революции, они консолидировались, какие-то серьезные моменты в госстроительстве, и это было скорее поступательное движение. В Грузии, я думаю, что все-таки был элемент закручивания гаек. И вот эта стабильность, она проявилась и в не очень чистых выборах, которые были вот в последние два года. Так что касательно менеджера, это вопрос очень такой, я бы сказала, сомнительный. Что является хорошим менеджерством? Попытка остаться у власти и продлиться за счет закручивания гаек или, наоборот, вовремя уйти, когда подпирают какие-то объективные условия, причем мы не видим каких-то попыток опротестовать результаты. То есть это, на мой взгляд, формирование культуры демократической еще в украинском обществе демонстрируется со стороны лидеров. Уйти мирно – это большое завоевание. А что же касается революции, так в каждой есть первый этап мобилизационный, возвращаясь к тому вопросу, который вы перед этим задали. А потом второй этап после мобилизационно-революционного идет, конечно, построение институтов и распределение ресурсов. Вот насколько удачно справляется с этой задачей революционный лидер, потом определяет его судьбу.
Сергей Минасян, последний вопрос вам. Вы сказали о том, что Украина разделена на части, это создало такие искусственные условия, при которых оппозиция стала неизбежным элементом внутри украинского диалога. На Кавказе мы имеем дело с монолитными обществами, неразделенными. Могут ли украинские выборы, если действительно они есть свидетельство демократических достижений этой страны, могут ли украинские выборы послужить некой моделью именно для Кавказа?
В плане какого-то благоприятного, скажем так, образа, то несомненно. Но благоприятного образа есть ограничители. Это просто может создать некие положительные образы, но не создать каких-то реальных предпосылок. К сожалению, на Кавказе по многим причинам, но в том числе и именно в силу отсутствия уникальности, скажем так, украинского опыта, мы вряд ли в ближайшее время будем видеть аналогичные такие процессы. Ибо в случае с государствами Южного Кавказа, каждый по отдельности, все-таки самой главной проблемой является не только и не столько, скажем, инерция совковости, отсутствие политических традиций, демократических каких-то, какого-то опыта и тому подобное, но и объективных, скажем, процессов, например, конкурентности элит внутри политических систем всех стран. И если создаться такая ситуация, то даже само проведение выборов станет намного более серьезным и будет приобретать доверие в государствах Южного Кавказа. К сожалению, именно этого фактора, я опять, может быть, повторяюсь, но мне кажется, это важное отличие Украины от Южного Кавказа, именно то, что искусственных или каких-то уникальных предпосылок для формирования конкурентных элит в государствах Южного Кавказа пока мы не видим. С другой стороны, как всегда бывает, любой положительный опыт, будь то это касательно выборов, демократизации или какого-то урегулирования конфликтов или какие-то предпосылки, он, естественно, может создать какой-то фон на том политическом пространстве, которое связано с этим событием. То есть понятно, что событие на постсоветском пространстве, будь оно положительное или отрицательное, влияет на этот политический ареал. И предыдущий, скажем так, этап мы хорошо помним, как, например, это было на волне так называемых цветных революций. И это тоже как-то повлияло и на Южный Кавказ, и на Армению, и на Азербайджан, но повлияло скорее в оценках, в настроениях жителей, политических элит или экспертов, но не более. Ибо те оценки, те ожидания, они могут только создавать фон, но не создают какие-то объективные условия или объективные предпосылки.
Благодарю вас, Сергей. И мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Сосо Цискаришвили, политолог, из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, директор Центра национальных и международных исследований. Вел программу Андрей Бабицкий.